Глава 13. Манюня. Даже не знаю, чем руководствовалась Вилея, выдумывая такое имя. Но оно настолько органично вписалось в нашу самоходную повозку, что другое даже представить было тяжело. Разве что сверхпроходимый комфортабельный скоростной крокодил, что еще и летать умеющий, во всяком случае по инструкции. Привязанная ко мне повозка действительно оказалась артефактом этапа владыка. На транспорт нашего наставника эта повозка походила разве что наличием 4 широких колес и навесом. Все остальное, на мой нескромный взгляд, было на порядок лучше и удобней. Даже не знаю, с чего и начать. Наверное, с главного. С комфортабельных кресел, из которых не хочется вылезать. Настолько идеально они подстраиваются. Каждое кресло было оборудовано системой, названной в инструкции «ремни безопасности». Это несколько крепких лент, буквально приковывающих тело извозчика или пассажира к креслу, не позволяя им вывалиться в воздухе, если повозка вдруг перевернется. Да, именно пассажиров. Наше новое средство передвижения было рассчитано на 2 даусов, но при необходимости у него могло появиться еще одно сиденье позади основных. В обычном состоянии оно оставалось сложенным. У повозки были широкие крылья, прячущие колеса, рычаги трансформированы в педали, и управление теперь осуществлялось ногами. Но самым главным преимуществом стали внутренние, незаметные простому взгляду изменения. Вновь пришлось читать инструкцию, чтобы разобраться с терминологией. Независимая система подвесок была усилена амортизаторами и рессорами, что нашли в аномалиях древних, из-за чего повозка на любой местности вела себя так, словно ехала по самой гладкой дороге. Ямы, рытвины, неровности — на все это теперь можно было смело не обращать внимания. Немногочисленные реки и озера, коих на юге было весьма мало, отныне тоже считались дорогой. Повозка прекрасно чувствовала себя в воде. Что касается угла наклона, то по инструкции Манюня вообще могла забраться практически на вертикальную скалу. Грязь, снег, болото — все это она должна преодолевать без проблем. Но проверить это на юге возможности не представлялось. Не было у нас ничего из перечисленного. Стоит признать, что управлять ногами оказалось на порядок удобней, чем руками. Правда, пока я разбирался, что да как, едва не сдавил несколько нерасторопных прохожих. Однако постепенно неуверенность уходила, и вскоре мы неслись с огромной скоростью в сторону дворца рода Ван. «Чем обязан, искатели?» Хрик Иван встретил нас в своем кабинете. Дворец уже не выглядел, как встревоженный муравейник. Народ успокоился, никто никуда не спешил, портал был деактивирован. Даже черные мешки под глазами главы рода исчезли. Перед нами предстал здоровый и уверенный в себе Даус. «Нужна карта нулевого пояса, желательно с пометками, где есть какие-нибудь странности, проблемы, сильные звери. Раз мы записались в искатели, то и работа нам нужна соответствующая». «Странности, проблемы и звери». Судя по тому, как встрепенулся Хрик Иван, он на такой подарок неба даже не рассчитывал. «Конечно, есть. Как им не быть? Причем много. Слишком много для такого небольшого и бедного рода, как Ван. Искатели же понимают, что они явились сами, и платы за уничтожение проблемных участков не получат». «Вилея, не стоит», — остановил я девушку, что потянулась к кинжалу на поясе. Разговор у моей спутницы всегда был коротким. Тот, кто ее бесил, умирал. «Да, уважаемый мэр Варенда, мы прекрасно понимаем, что подписываемся на это дело без официального запроса и не претендуем на награду. Нам нужна карта, Хрик Иван. Когда мы можем ее получить?» «Мне нужно несколько часов», — прикинул глава рода Ван. «Карту-то дать не проблема, но нужно же на нее нанести все места, где происходят непонятные события. А потом к каждому событию нужно добавить описание. Да, 2-3 часа должно хватить». Из Варенда мы выехали только через 4 часа. Причем задержались не из-за Хрики Ивана, а из-за Вилеи. Нам следовало подготовиться к поездке, так что пришлось походить по магазинам. Еда, палатки, фонари, даже дрова для костра. Мы набирали все, не желая зависеть от случая. Пришлось даже несколько бочек с водой купить, как с питьевой, так и с обычной, чтобы умываться. Пока я отвлекал продавца, заговаривая ему зубы, Вилея спрятала все в нашу аномалию. Но задержались мы не из-за этого. Когда все необходимое уже лежало в инвентаре, Вилея заявила, что это некрасиво, что она не согласна оставлять все в таком виде. Пришлось заезжать в мебельный магазин. Пара шкафов, стулья, стол, комоды. Мы набрали столько мебели, что можно было обустроить небольшой дом. Наконец-то мне пришла в голову дельная мысль, и я повесил на пояс небольшой кошелек, что выглядел как пространственный артефакт. Предмет не мерцал, словно на самом деле был привязанным артефактом. Так что в магазинах я уже даже не стеснялся прятать огромные предметы. Если у кого и могли возникнуть вопросы, откуда у простых кандидатов взялся пространственный кошелек, то при взгляде на Манюню все они тут же исчезали. Те, кто обладает такой самоходной тележкой, не могут не иметь пространственного кошелька. На самом деле, это стало еще одной причиной, почему я отказался работать с Безымянным. Он, зная, что мне будут привязывать предмет этапа владыка, мог бы хоть предложить привязать и пространственное хранилище. Потому что без такого предмета Даусу в мире делать нечего. Вот и пришлось притворяться, что у меня есть кошелек, а при первой же возможности обязательно сделать такие артефакты и себе, и Велее. Мне требовалось железное обоснование того, куда деваются предметы, особенно когда это привлечет внимание сильных даусов. Пока же приходилось использовать откровенный муляж, но именно благодаря ему продавцы даже вопросов не задавали. Воровать же мебель я посчитал зазорным. Небо такого не одобрит. Пришлось заехать к оружейнику, чтобы уточнить по поводу нашего заказа. 10 свитков лечения перешли в наше пользование, но с тигром, как оказалось, возникли определенные проблемы. Найти золотого ученика было не так просто, как планировалось изначально. Охотники бегали по лесам первого пояса, но максимум, что они находили, тигров этапа серебряный ученик. Их было много, но ни одного золотого. Я посмотрел на девушку, но та покачала головой, показывая, что меньше, чем на золотого ученика, жрать не собирается. Пришлось соглашаться на увеличение стоимости и сроков. Еще 1000 духовных монет и 3 месяца сверху. Это могло стать проблемой. Первая остановка произошла, как всегда, случайно. Иарис уже практически коснулся горизонта, когда я повернул Манюню резко вправо. На границе, доступной моему духовному зрению зоны, неожиданно замерцало интересное место силы. Судя по карте Хрикивана, в этой области орудовали бандиты, не дающие покоя сразу нескольким деревням. Возглавлял гадов золотой кандидат, что делало банду крайне опасной по меркам нулевого пояса. Самостоятельно пользоваться техниками главарь не мог, поэтому везде с собой таскал несколько духовных камней. Они и статус придавали, и энергией снабжали. Собственно, именно этими камнями я и заинтересовался. Толку от них для нас с Велеей не было никакого, но у меня имелись вопросы к обладателю сего сокровища. Откуда он его взял? Пришлось хорошенько расспросить главаря, стараясь не наносить ему каких-то глобальных увечий. Нам его еще в ближайшую деревню сдавать, пусть и бесплатно. Судя по тому, что я видел, этот гад никого не щадил, упиваясь силой. Членов банды Велея жалеть не стало. Почти 30 человек отправили жаловаться небу на то, что им на дороге повстречался демон. Что касается духовных камней, то их предоставляли бандитам старосты 7 окрестных деревень, покупая таким образом жизнь. Рот Ван не реагировал на жалобы и просьбы о помощи. Пусть даже деревушки находились недалеко от города, тратить время или ресурсы Хрикиван не желал. Бесполезные люди нападают на бесполезных людей. Даже если они друг друга перережут, город от этого не пострадает. Так что плевать на всех. Пусть сами заботятся о собственной безопасности. Вновь проснулось, казалось, позабытое желание прикончить толстого мэра. Возможно, в нулевом поясе станет на порядок всем лучше жить, если Хрикивана, а возможно, и всего его рода не станет. Однако я помнил предупреждение наставника Герлона. Самостоятельно такие проблемы не решать. Придется положиться на Ди и его пунктуальность. Жить толстому мэру осталось 1 год и 10 месяцев. Достойной нашего внимания добычи у банды не оказалось. Оружие было еще хуже, чем то, что лежало в хранилище. Пара духовных монет, что нашлись в кошельке главаря, с 10 духовных камней крайне малой мощности, да почти разрушенный свиток с духовной стрелой. Вот и вся добыча. Наверняка где-то находился схрон, куда ушлые ребята стаскивали все украденное. Но в радиусе 2 километра от лагеря я ничего подобного не находил. Либо там не имелось наполненных энергией предметов, либо была установлена какая-то защитная формация. Либо схрон находился где-то дальше, либо его вообще не было. Как много разных «либо». Решив, что с меня не убудет, я честно рассказал старости деревни, куда сдал бандита, что добычи найти мне не удалось. Мужичок оказался весьма деловитым. Приволок карту местности и попросил показать, где располагался лагерь. Мол, небо будет недовольно, если мы не сожжем трупы душегубов. Мне оставалось только улыбнуться и ткнуть пальцем в нужную точку. Пусть сами разбираются. Собственно, как наше путешествие началось, так оно и продолжалось несколько недель. Каждый день нас встречали либо разбойники, либо вставшие на путь возвышения звери. Можно было, конечно, все это игнорировать и ехать дальше, но я решил не уподобляться роду Ван. Если есть проблема, ее следовало решить, какой бы мелочной эта проблема ни казалась. Мелочная она для нас, но не для людей, живущих в нулевом поясе. Однако последние 2 дня ничего не происходило. Не было ни зверей, ни разбойников, никакой другой непонятной напасти. Почему? Потому что, когда мы подъезжали к очередной деревне, у меня в груди все сжалось от давно позабытых чувств. В духовном зрении появился Даус, находящийся на этапе ученик золотого ранга. 107 меридианов. Едва ли не самый сильный идущий к бессмертию всего нулевого пояса. Мой отец. Других даусов в деревне не оказалось. Хотя я искренне считал, что мама или дядя точно являются золотыми кандидатами. Нет даже намеков на узлы. Несколько духовных камней, парочка простеньких артефактов, повозка, куда ж без нее. Больше людей или предметов, обладающих хоть какой-то таликой энергии, здесь не было.
«Пахнет водой»,
— неожиданно произнесла Велея, потянув носом.
«Свежестью. Зандер, ты говорил, что твоя деревня находится недалеко от большой воды. Ты все же приволок меня к себе домой?»
«Когда искатель что-то обещает, он это исполняет. Ибо если не можешь исполнить, нельзя обещать. Ты против?»
«То есть ты только сейчас решил об этом спросить, балбеса кусок?» — разозлилась девушка. «Я не сказала «да», человек».
«Ты не сказала «да», потому что я тебя ни разу не спрашивал об этом», — улыбнулся я. Почему-то в памяти всплыл рассказ Кармина о том, что Велея зажимала мою рану после соревнований. Та, что периодически бросается в меня острыми предметами, на самом деле готова ради меня порвать любого. Как и я ради нее, если говорить откровенно. Так почему я должен отказываться от нее? Только из-за того, что мы из разных миров? Потому что закон этого не одобряет? Да плевал я и на закон, и на правила. Я искатель, она искатель. Что еще нужно? Я повернулся к хмурой девушке. Заметив мой взгляд, Велея смутилась и покраснела, но взгляда не отвела. «Демон, понятия не имею, как у нас сложится дальше, но сейчас я хочу познакомить тебя со своими родителями. Не как твой напарник или человек, как демон-самец знакомит свою демона-самку. Не буду тебя спрашивать о том, могу ли я называть тебя своим демоном или своей девушкой. Спрашивают слуги или рабы. Я информирую тебя о том, что отныне считаю тебя своей. Теперь я жду единственную правильную реакцию на мои слова. Ты принимаешь меня? Или мне все придется брать силой?»
«Хотела бы я на это посмотреть, человек».
На лице Велеи появилась настолько кровожадная ухмылка, что мне реально стало не по себе. Все очарование момента едва не сошло на нет. Мне даже начало казаться, что я перестарался с демонизацией своего предложения. Велея никогда не примет меня, если я буду просить. Она понимает только один язык — язык силы. Ее спутник должен быть сильным, иначе его просто не будет. Девушка достала нож и поднесла его прямо к моей шее. Я не дернулся, даже когда остриё порезало кожу и по шее потекла кровь. Велея не будет меня убивать, ведь не будет же. Нож ушел в сторону. Девушка прильнула ко мне вплотную, и прежде чем я успел отреагировать, наклонилась к шее и слезала языком кровь с раны.
«Я принимаю твою кровь, самец».
Голос Велеи был таким низким, таким чувственным, что сердце пропустило не один, несколько ударов. Такой эту девушку я еще ни разу не видел. Словно сквозь туман я увидел нож, что протягивала мне Велея. Стоило его взять, я увидел задранную голову и невероятно длинную красивую шею. Никогда не замечал, насколько у моей девушки красивая шея. Пришло понимание, чего желает от меня мой демон. Так что я повторил за ней, порезав плоть. «Я принимаю твою кровь, самка», — ответил я. После чего губы Велеи коснулись моих. За 2 года сопряжения это случалось настолько часто, что мы даже внимания на такую мелочь не обращали. Но сейчас что-то изменилось. Появились эмоции, появились ощущения, появилось...
«До первого пояса большего я дать тебе не могу».
Велея отстранилась, тяжело дыша.
«Только поцелуи. Таково мое обещание матери, и я собираюсь его выполнить».
«Когда искатель что-то обещает, он это исполняет», — понимающе кивнул я. «Осталось меньше 2 лет». Я умею ждать.
Но знакомить меня с родителями теперь можешь, человек.
Велея уселась в кресло и загадочно улыбнулась.
Я бы сказала «да», даже если бы просто спросил. Но это было бы не то. Совсем не то.
В деревню мы въезжали с заходом Эарис. Ехали медленно, чтобы ненароком никого не сбить. Народ вывалил из домов поглазеть на необычную красную повозку. Нас сторонились. Меня явно не узнали. А Велею видели впервые. На повозке красовался только герб клана Феникса, без привязки к какому-либо роду или дому. Так что для деревенских мы выглядели 2 жителями внутренних поясов, невесть каким образом забредшими в такую глушь. Встречал нас отец. Я даже задышал часто. Он совсем не изменился. Все такой же величественный, строгий и серьезный даус, отвечающий за огромную деревню и все прилегающие территории. Теперь понятно, почему нам 2 дня не встречались опасные звери или разбойники. Золотой ученик их всех уничтожил. Я представил, какой безумный энергетический голод испытывал отец все это время, и даже ужаснулся. Не уверен, что сам смог бы жить вот так, оторванным от энергии.
Мне даже возвращение в мир людей далось нелегко. Когда привыкаешь, что в воздухе витает энергия, даже дышится по-другому.
«Приветствую, даусы! Я староста Шармил. Что привело вас в деревню Калед?»
4 года. Прошло 4 года. Я сильно вырос, изменились волосы, тело. Воспринимаюсь как даус, а не человек. Со мной нет наставника. Небо. Неужели он меня не узнал? Я вышел из повозки и поклонился.
«Приветствую, староста Шармил. Я вернулся, отец». «Зандер», — кивнул отец, словно и не было 4 лет моего отсутствия.
Словно я в лес за ягодами сбегал и вернулся. Велеев встала рядом со мной, но кланяться, как принято старшему, не стала. Она вообще никому не кланялась. Спина не сгибалась для этого. «Это моя Велея, отец».
«Твоя Велея».
Шурмил повторил мои слова, словно пробовал их на вкус, после чего посторонился, пропуская нас в дом.
«Проходите, мать будет рада вас видеть».
«Мать? А он, значит, не рад. Хотя чего я жду от отца? Эмоции и он — вещи настолько далекие друг от друга, что его редкие улыбки воспринимались мной как чудо чудесное. Взяв Велею за руку, я повел ее в дом. Девушка не думала смущаться, скромно потупив взгляд. Она с интересом все разглядывала, словно это могло ей пояснить, почему я вырос таким, каким вырос. С кухни вышла мама, вытирая руки о передник. Ее глаза округлились, когда она меня увидела. В отличие от отца, она меня сразу узнала. Хотя отец тоже мог узнать, просто виду не показал. По нему вообще этого не понять.
«Сынок!» — сплеснула мама руками. «Ты вернулся!»
«Привет, мамуль! Прошло 4 года. Мое первое ученичество подошло к концу».
«Первое? Мастер Герлон взял тебя еще на несколько лет? Он тоже с вами приехал? А что это за красавица? Тоже ученица мастера Герлона?»
«Это Велея, мама. Моя Велея».
«Твоя?»
Кажется, мама даже дар речи на мгновение потеряла. Какое-то время она переводила взгляд с меня на Велею, после чего встрепенулась.
«Ой, чего это я? Вам, наверное, помыться нужно. Есть будете? Велея, деточка, пойдем, покажу тебе твою комнату. Сынок, вы надолго или проездом?»
Мама всегда остается мамой. На душе стало так тепло, как, кажется, не было за последние 10 лет ни разу. Взяв с нас обещание, что, как минимум, до утра мы никуда не уедем и расскажем о своих приключениях, нас отправили мыться. Что было весьма кстати. 2 недели путешествий было как-то не до этого. Мама выдала нам какую-то одежду, а наши мантии уволокла стирать. На мое скромное замечание, что этого не требуется, ибо ни грязь, ни запах к артефактам не пристают, она лишь ответила, чтобы я не переживал. Потом был ужин, за которым мне пришлось поведать весьма скромную историю приключений, опуская некоторые подробности. Например, кем на самом деле является Велея, или что я абсолют разума, или что у нас полное сопряжение. Лишнее это. Однако даже такого рассказа хватило, чтобы шокировать моих родителей. Кажется, проняло даже отца, хоть он и оставался спокойным. Но я-то видел, как расширялись его зрачки. Да, вот такой я наблюдательный.
2 года в мире демонов? Уничтожили поле битвы? Покорили синюю аномалию? Поступили в школу духовной силы? Выиграли межклановый турнир? Вы алмазные кандидаты?
Последняя новость, кажется, поразила маму больше всего. Видимо, на такое она даже не рассчитывала. Ужин затянулся до поздней ночи. Даже не думал, что со мной за 4 года приключилось столько всего необычного. Спать нас развели по разным комнатам. Об этом даже как-то не спрашивали, просто приняли как факт. Сон не шел. Эмоции от возвращения домой переполняли. На короткий миг, когда мама меня обняла, я вновь почувствовал себя тем самым маленьким мальчиком, которого еще не отдали, не продали за 2 сотни духовных камней наставнику Герлону. Это сейчас я понимаю, что само небо решило, что я должен был стать искателем. 4 года назад я сильно обижался на родителей. Осознав, что спать я не буду, пошел на кухню. Отец был все еще там, как и мама.
«Велея из внутренних поясов?» — спросила мама.
«Из 2-го», — кивнул я. «Круг, пояс. Это же название одной и той же сущности, верно? Так что никакого обмана».
«Ее родители в курсе вашего решения?»
«Это уже отец. Как всегда, строго по делу. Еще нет. Когда доберемся до 2-го пояса, известим их».
«Ты уверен, что сможешь преодолеть преграду?» «Уверен, что сможешь сформировать ядро энергии?»
«Да, уверен. Я стану учеником через 2 года, затем воином, магистром и даже владыкой. На большее пока не замахиваюсь, потому что нет ни одного искателя этапа зародыш бога».
«Почему ты не стал воином, отец?» — прямо спросил я. «Старший», — поправил меня Шурмил. «Почему ты не стал воином, отец?» Я сделал ударение на последнем слове. «Алмазный кандидат забывает, что здесь находится старший по возвышению?» Голос отца оставался спокойным, но я знал, что он начал закипать.
«Дорогой!»
Мама положила руку на плечо супруга, призывая того к спокойствию. «Но кто же ему позволит успокоиться?» «Я задал вопрос, староста!» В моем голосе невесть откуда проклюнулся наставник Герлон. «Почему ты не стал воином?» Я почувствовал руки на шее. Велея тоже не спала, и, услышав голоса, вышла из комнаты. Не говоря ни слова, она подошла ко мне, обеспечив телесный контакт. Как же вовремя. Нас придавила аура. Мама побелела и рухнула на стул. Несмотря на то, что отец сконцентрировался только на нас, она была просто человеком. И ей хватило даже такой малости. «Не смей вредить моей маме!» — рявкнул я нечеловеческим голосом, отправляя в отца таранный удар. Не ожидавший такого, Даус отлетел к стене, и аура ученика исчезла. Повесив на нас духовный доспех, чтобы не отвлекаться, я наклонился над мамой и использовал касание лекаря. Ничего критичного не произошло. Внутренних разрывов не было. Но то, что у нее из носа кровь пошла, это плохо. Отец за это ответит. Он и ответил. Двумя духовными стрелами и духовным доспехом. Я даже отклоняться не стал, приняв их на доспех. В ответ атаковал сам, влепив духовную стрелу в грудь. Отец экономил каждую талику энергии, так что духовный доспех нацепил минимальный. Мой удар разорвал его в щепки вместе с грудиной. Кажется, я переломал отцу все ребра. Хоть насквозь не пробил, и то дело. Мама ахнула от ужаса, но я уже стоял рядом с рухнувшим на колени отцом и использовал один из 10 свитков лечения. Половина меридиана. На один свиток ушла энергия половины меридиана. Он что, совсем себя никогда не лечил? Я протянул руку отцу, предлагая подняться. Какое-то время мы смотрели друг на друга, не отводя взгляда. Наконец Шурмил что-то для себя решил и принял руку, поднимаясь на ноги. «Ты вырос, сын. Признаю твою силу, старший».
«Не старший, отец, просто сын. Почему ты не стал воином?»
«Ограничение пояса. Мы с братом были рождены в первом, но сила не коснулась его. Он так и остался человеком. Я дошел до максимума, и когда пришло время выбирать между братом и служением, предпочел семью. Мне позволили жить в нулевом и выдают по одному духовному камню в неделю, чтобы я не испытывал энергетического голода».
«Как ты получил повозку?»
Любопытная Велея никак не могла отпустить тот факт, что у кого-то в нулевом поясе есть повозка, а у ее семьи нет. «В первом поясе мне удалось спасти жизнь одного из детей главы рода Сот. Он написал письмо роду Ван, поручив им выдать награду за мою верную службу. Но при этом повозка не принадлежит мне или моей деревне. Она находится в аренде. После моей смерти повозка вернется обратно в род Ван».
«А как же волк?» Мой взгляд упал на висящую голову на стене. «Ты же убил волка, и тебе дали повозку. За зачистку темного леса».
«То, что в первом поясе называется темным лесом, не идет ни в какое сравнение с нашим парком».
Повисла пауза. Родители явно ждали, когда я озвучу свою мысль. Ждала и Велия. Ждал и я, пытаясь просчитать все последствия своего озарения. Но не хватало вводных. Понятия не имел, можно ли вообще такое делать. Велия сжала руку, предлагая решиться. И, наконец, я произнес: «Ограничение пояса — это еще не приговор. Вопрос в другом. Что вы будете делать, если это ограничение исчезнет? Что будет с семьей, с деревней? Вопросов много, но задавать их нет смысла, если не будет положительного ответа на следующий. Скажи, отец, ты хочешь перейти на этап воин?»